Глава 5. Монашеская литература в IV веке. Евагрий Понтийский и преподобный Макарий Египетский. Монашество отнюдь не исключительно христианская идея. Ее существование можно проследить вплоть до ее библейских корней. В поздний библейский период в Палестине происходил необыкновенный расцвет иудейских монашеских групп. К одной из таких групп, по-видимому, принадлежал и святой Иоанн Креститель. Существует предположение, что он был связан с ессеями, той самой сектой, которой принадлежат свитки, найденные в пещерах у Мертвого моря. Связь Иоанна Крестителя с кумранскими общинами можно оспаривать, однако монашеский характер всего его обличия, физического и духовного, сомнению не подлежит. Он жил в пустыне, в посте и безбрачии. Его призыв к покаянию и провозглашение близости Царствия Божия представляют собой типично монашескую тему эсхатологического ожидания, которую мы впоследствии находим и в учении Иисуса Христа. Интересно, что с приходом христианства монашество как таковое не было сразу же принято в лоно-христианской церкви. Как массовое движение оно появилось только в IV веке, с началом Константиновского периода. Это объясняется тем, что ранние христианские общины и без того были изолированы от общества, существовали вне его. Но как только христианство стало официальной религией империи, как только церковь опомнилась от гонений, устроилась, разбогатела, понастроила роскошные соборы, монашеское движение сразу же заявило о себе и приняло массовый характер. Оно появилось как пророческое движение, как призыв к бдительности, как напоминание о том, что Царство Божие приблизилось, но еще не вполне наступило, что почивать на лаврах еще рано. Основной чертой монашеского движения был его фундаментально-библейский характер. Проявлялось это прежде всего в том, что монахи удалялись жить в пустыню. Пустыня – это место, где нет воды. На Ближнем Востоке, где зародилось монашество, наличие или отсутствие воды было вопросом жизни и смерти. Поэтому пустыня осознавалась как место, где нет Бога, где царствует смерть и дьявол. Сравните с искушениями Христа в пустыне, а также книга Иеремии, глава 2, стих 6, Евангелие от Луки, глава 8, стих 24, Евангелие от Матфея, глава 12, стих 43. И так далее. Согласно написанному святым Афанасием Великим житию святого Антония, Антоний, удалившись из мира, поселился на кладбище среди могил, то есть опять же в месте, где господствовал сатана. Кладбища в те времена устраивались вне городских стен, а следовательно, опять-таки в пустыне. Согласно обычаю древних евреев, в день искупления, Йом-Кипур, в пустыню выпускали козла, который уносил на себе грехи Израиля. Этот козел отпущения предназначался для Азазеля, злого демона пустыни. Смотрите Левит, глава 16, стих 8 и следующие. В пустыне же евреи проблуждали 40 лет, прежде чем войти в землю обетованную. Одним словом, пустыня была квинтэссенцией всего чужого, враждебного. Единственными занятиями, возможными в пустыне, были ожидания дождя, подготовка к приходу в землю обетованную или же ко второму пришествию. Удалиться в пустыню было актом очищения. Это был уход не из жизни, а от всех суррогатов Царствия Божия, предлагавшихся обществом. Именно потому, что общество процветало, строило соборы и дворцы и накопляло богатство, монашество ощущало духовную необходимость претерпевать испытания. И чем труднее были испытания, тем лучше это считалось в духовном смысле. Так монастырь святого Саввы был выстроен в пустыне недалеко от Мертвого моря, ниже уровня моря, где нет ничего, кроме камней и удушающей невыносимой жары, и где даже близость воды не приносит облегчения. Можно сказать, что в нашу эпоху расцвета материальных достижений упадок монашества свидетельствует об очевидной духовной слабости. Немного позднее монашество вернулось в город, осознав, что присутствие дьявола сильно и там. В самом деле, и нам бы не помешал монастырь на Таймс-сквер. В IV веке монашество приобретает массовый характер и распространяется по всему Египту, Палестине, Сирии и Малой Азии. В этот период монашество, как уже отмечалось, строго придерживается библейского духа, духа ранних пророков, нонконформистов, протестовавших против установленных обществом порядков и организаций. Протестовали монахи и против церковной иерархии. Когда ученик спросил одного из египетских старцев, чего монаху следует бояться более всего, тот ответил: «Женщин и епископов, ибо и те, и другие отвлекают от аскетизма и монашеской жизни». Опасения монахов по поводу организованной церкви были естественны. Принятая миром церковь немедленно подверглась всем соблазнам мира. И обняв мир, она обняла его со всеми его несовершенствами и грехами. Поэтому церковь нуждалась в монашестве, которое напоминало ей об ее истинной природе и призвании быть в мире, но не от мира сего. Это хорошо понимали святые отцы каппадокийцы, которые настаивали и настояли на необходимости монашеского идеала в лоне самой церкви. Вначале монашество состояло в основном из простых людей. Святой Антоний Великий, например, не умел ни читать, ни писать. Но очень скоро среди монахов появились и представители интеллигенции, и тогда начали формулироваться проблемы – духовные и интеллектуальные. В Египте первым образованным монахом был Евагрий Понтийский, или Понтик. Евагрий был современником и другом каппадокийских отцов. Во дьякона он был рукоположен никем иным, как самим святым Григорием Назианзином. Так же, как и каппадокийцы, Евагрий увлекался чтением и переводами Оригена. Но в то время как они, покинув уединение своих молодых лет, вернулись в мир и сделались епископами и активными церковными деятелями, Евагрий так и остался диаконом, а впоследствии удалился в египетскую пустыню, где поселился среди монахов в месте под названием Скит, откуда и произошло нарицательное имя Скит. В пустыне Евагрий начал свою писательскую деятельность. Ему принадлежит первенство в разработке созерцательно-интеллектуального взгляда на монашескую жизнь. В те времена монахи в большинстве своем неодобрительно относились к образованию, и даже писание гимнов полагали чересчур мирским занятием, а для молитвы пользовались лишь Словом Божиим, то есть псалмами. Евагрий же был греком по национальности и мировоззрению, блестяще образованным философом, наследником Платона и его школы. Недавние исследования также показали, что он был последовательным оригенистом. Евагрию необходимо было объяснить свое новое призвание – пустыню, аскезу, целомудрие – в категориях греческой мысли. Естественно, что для этого как нельзя лучше подходило платоновское учение, в котором тело считается темницей души. Авва Евагрий в этом смысле верно следует Оригену. «Отделить тело от души может лишь тот, кто соединил их. Однако отделить душу от тела во власти того, кто стремится к добродетели». Из книги «Практик». Иными словами, путем духовного усилия можно освободиться от тела, и в этом состоит наикратчайший путь к совершенству. Духовное усилие понимается как молитва. В учении Евагрия о молитве мы обнаруживаем необычайно тонкий анализ человеческих страстей и движений души. На Пятом Вселенском соборе, 553 год, Евагрий был формально осужден как еретик вместе с Оригеном, ошибки которого он разделял. В основном он был осужден за свои христологические взгляды. Согласно Евагрию, Христос был одной из разумных тварей, но в отличие от всех остальных не пал грехом. Поэтому в воскресении восстановится наше изначальное равенство Христу. Императорским указом сочинения Евагрия были сожжены. Однако его учение о созерцании и молитве было настолько популярно среди монахов, что часть его писаний все же сохранилась, иногда под другими именами, и в дальнейшем оказала огромное влияние на духовную жизнь христианского Востока. Творение Евагрия. Первое. Практик. Книга, представляющая собой практическое введение в монашескую жизнь. Это наиболее известное произведение Евагрия об аскетической жизни, описанный как постоянное сражение с разнообразными страстями, внушаемыми демонами. Второе. Гностик. Продолжение практика, описывающая высший путь монаха-гностика, стремящегося к знанию, гнозису, Бога. Третье. О молитве. Трактат, сохранившийся под именем святого Нила Синайского, посвященный взаимосвязи между молитвой и созерцанием. Четвертое. Главы гностические. Собрание, состоящее из 600 кратких высказываний, глав, разделенных на 6 сотниц, в которых обсуждаются догматические и аскетические вопросы. Эта книга, отражающая еретическую христологию Евагрия, сохранилась только в сирийском переводе. Даже поверхностное знакомство с писаниями Евагрия обнаруживает его необычайный литературный дар. Помимо этого, он обладал глубоким знанием человеческой психологии и весьма тонко описывал греховные состояния человека. Возьмем, к примеру, его описание «Демона духовной скуки», иначе называемого «полдневным демоном», 91 Псалом, стих 6. Евагрий описывает его как самого опасного из всех. Он усиливает свою атаку на монаха около 4 часа, 10 часов утра, и продолжает осаждать душу до 8 часа. Прежде всего, он создает впечатление, что солнце еле-еле, если вообще, передвигается по небосклону, и что в сутках 50 часов. Затем он принуждает монаха постоянно выглядывать в окно, выходить из кельи и пялиться на солнце, чтобы определить, долго ли еще до 9, 3 часа дня, обычный час обеда в монастырях, смотреть по сторонам, не появится ли кто из братьев. Далее он вселяет в сердце монаха ненависть к монастырю, к самой жизни, к ручному труду. Из книги «Практик»